Тюремное счастье. Прямой репортаж из женского СИЗО. Предисловие. Есть два способа разложить нацию. Наказывать невиновных и не наказывать виновных. Фридрих Энгельс. Эта книга представляет собой невыдуманные истории выживания и сохранения оптимизма человеком, оказавшимся в чрезвычайно сложных жизненных условиях. Это запечатленная действительность о современной правоохранительной системе, которую большинство людей предпочитают не замечать и или отмахиваться с фразой «Следствие и суд разберутся». Отвечаю, не разберутся. Статистика достаточно точная наука, и, исходя из ее выводов, современный суд – это лотерея, при которой вероятность получить оправдательный вердикт равен 0,02%. Что в перекладывании на абсолютные цифры означает – повезет лишь двум обвиняемым из 100. Такой обвинительный настрой позволяет следствию направлять в суд любые, даже самые абсурдные дела. Ключевым средством давления на подозреваемого, обвиняемого и подсудимого является заключение под стражу. В условиях лишения свободы чрезвычайно сложно, если не сказать невозможно, защищать себя от обвинений в экономических, наркотических и других составах преступлений. Очень часто экономические преступления в действительности оказываются гражданско-правовыми отношениями. Только для разрешения споров по ним используются уголовно-правовые методы или уголовные дела, откровенно сфальсифицированные под задачи отъема бизнеса. В условиях следственного изолятора ломаются многие мужчины, не говоря уже о женщинах. Книга дает нам яркий пример женской стойкости в типичной, по сути, ситуации. В ней вы найдете много схожего с обилием других случаев. Аналогичные, они отличаются лишь деталями ситуаций, произошедших с другими людьми бизнеса – Юрием Борисовым, Сергеем Кубко, Татьяной Сухаревой, Евгенией Шестаевой. Всех не перечесть. Десятилетнее уголовное преследование предпринимателя Юрия Борисова удалось прекратить только после вмешательства уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой. Хотелось, чтобы после ежегодного доклада президенту Российской Федерации, уполномоченного по правам человека, генеральный прокурор Российской Федерации, председатель Следственного комитета Российской Федерации принимали надлежащие меры в соответствии с законом. Как будто без этого, без упоминания, ни генеральный прокурор, ни председатель Следственного комитета Российской Федерации принять надлежащие меры в соответствии с законом не могут. Или слишком мало требуют законности от сотрудников своего аппарата, злоупотребляющих тем, что готовят на подпись судьбоносные для людей процессуальные документы. Те, кто по долгу службы обязан был бы вникать в повторные жалобы и ходатайства, проводить объективные проверки, если нужно, силами центральных аппаратов, выявлять подлоги и фальсификации, в действительности уклонились от возложенных на них государственных обязанностей. Автоматически, а возможно и с умыслом, продлевали сроки следствия, выходившего далеко за рамки разумных периодов, и удлиняли время содержания обвиняемых под стражей. Надеюсь, настоящая книга станет началом серии изданий на тему замечательного функционирования российского правосудия. Действующие в повествовании или действовавшие на момент описанных событий должностные лица, генералы Следственного комитета МВД России сейчас либо просто уволены, как Романов и Кокошин, либо уволены с заключением в СИЗО, как Краковский и Бирюков. Теперь они, пожалуй, могут по достоинству оценить данное произведение, примерив его на себя. Выражаю восхищение Наталье Верховой, желаю ей удачи и победы в судебной стадии процесса. Рекомендую к прочтению выстраданную ею книгу, сюжет которой воплощает путь, пройденный автором лично. Сложный механизм человеческих отношений в условиях весьма далекой от совершенства работы российского правосудия. Председатель правления Европейского правового агентства, кандидат исторических наук Виталий Волчков. Книга Натальи Верховой «Тюремное счастье. Ее личный тюремный опыт». Его ежедневное осмысление в реальном времени, или точнее, в безвременье. В безвременье, потому что автору не дано знать, когда завершится этот период жизни. Она пишет из текущего дня в будущее. Книгу можно читать по-разному. Можно как цикл дневниковых записей, где отмечены наиболее яркие события в их последовательности. Можно как наставление тем, кто окажется в камере следственного изолятора на месте автора, когда автора уже не будет там. Можно как пособие, учебник, а то и как заявку на диссертацию, исследующую острые углы и уязвимые точки уголовно-исполнительной системы, предлагающую нововведения, заслуживающие, на мой взгляд, внимания, а также следственно-судебный, о которой судить в силу должностных ограничений не берусь. Из важного для меня. Текст преисполнен огромного чувства внутреннего достоинства автора, которое ничто не способно поколебать. Ни арест, ни унизительные обыски, ни исполненная странных противоречий более чем годичная жизнь в СИЗО, ни парадоксы следствия. Это непоколебимое чувство собственного достоинства создает пространство книги, систему координат. Из странного для меня – нервной и эмоциональной. Текст кажется практически лишенным острых эмоций, чувственных оценок. По своей сути он подчеркнуто рассудочен, интеллектуален. Собственные переживания предлагаются читателю уже осмысленными автором, разложенными по полочкам разума и логики. При этом описываемые события и персоналии абсолютно достоверны и дают достаточно полное представление о быте камеры СИЗО, судьбах заключенных в нее женщин. Калейдоскоп этих судеб, сошедшихся в камере следственного изолятора, изумляет. Каждый из них описывается скупыми фразами, но заставляет узнать себя, поверить и почувствовать боль. Именно в этом месте книги резкими штрихами, мне кажется, автор преодолевает свою отстраненность и достигает максимального эмоционального воздействия на читателя. Оценки сотрудников следственных изоляторов, где довелось находиться автору, их достоинств и недостатков, также крайне сдержаны, выверены и, как кажется мне, объективны. Автор не видит в сотрудниках врагов, лишь таких же людей, волею судеб, подобно жребию Стэнфордского эксперимента, исполняющих в текущий момент иную социальную функцию – охранников и надзирателей. Среди них есть получше и похуже, но все они – люди, и причины такого или иного их поведения могут быть не безоговорочно и решительно осуждены, но осмыслены и исследованы, типологизированы. Отдельное место в книге отведено теме абсурда, неистребимого в системе, теме, значимой и для меня. Но если я воюю с абсурдом в основном иронией, то Наталья Верхова глубинным анализом. Быть может, в отдаленном будущем этот путь окажется более эффективным. Все же, почему тюремное счастье? Наталья отвечает на этот вопрос так. Потому что счастье у человека, оно внутри, и его нельзя терять даже там. И те, кто крепок, становятся еще крепче. А окружающая несправедливость лишь дает толчок к действиям, которые могут изменить ситуацию.